Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает беседы о вечном. И сегодня я вам представляю старшего священника храма в честь Святой Живоначальной Троицы в поселке Шарташ, отца Андрея Габдрахманова, с которым мы сегодня и начнем наш разговор о храме, о приходе, о людях, об истории этого храма. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Итак, знаю, что совсем недавно был такой, ну, еще пока маленький, но все-таки уже юбилей вашего храма, после того, как он был восстановлен. 15 лет с тех пор прошло.
Да, 15 лет. Христорождественскому приходу был приписан этот храм. Началось восстановление этого храма, восстановление церковной жизни в нем. 15 лет прошло. Вроде бы и немножко, с другой стороны, очень много событий за эти 15 лет прошло.
Итак, 15 лет. А вы насколько давно вот в этом храме и с какого момента служите?
Я 1 год прослужил диаконом и 4 года вот священником в этом храме служил. По благословению отца-настоятеля, отца Владимира Зязева. Вот такая вот у меня священническая судьба пока небольшая.
А что послужило вы к тому, что вы пришли, во-первых, в храм, а во-вторых, все-таки приняли такой священнический сан?
Ну, я сам себе такой вопрос задаю очень часто. Однозначно не могу ответить.
Но все-таки хотелось услышать подробнее.
Подробнее. Да я вообще на стройке работал до этого, 12 лет. И, кстати, вот это у нас объект был на Шарташе. И во время обеда там, ну, кто там немножко отдохнет, то что, я лето было, ходил гулять. Пошел, как-то смотрю, храм стоит. Вот он такой весь еще недостроенный, только-только, видать, начали восстанавливать. Я так удивился. Для меня что-то светлое такое было. Ну и поселок Шарташ, он мне сам очень понравился уже тогда. Вот там еще даже название улиц таких: Кленовый, этот, Виноградный. Даже песня такая вот есть у Антонова.
Да-да-да.
Вот, и очень приятно было просто даже походить. Дома такие там, в общем, не особо такие вот помпезные.
Такие сельские.
Да-да-да, такое очень спокойное, там такая обстановка. Тут храм. И никогда не думал, что там буду служить тогда еще. Вот, но в сердце что-то такое светлое тогда вот было.
Но потом пришли туда.
Да, а потом, ну, я вообще был, есть прихожанин, и сейчас уже священник храма Рождества Христова, на Ромашке, потому что живу там.
Вы прихожанин храма Рождества Христова?
Ну да, хорошо. Вот тоже потихоньку так с матушкой начали ходить, дожили до того, что священником вот стал. Вообще священства, конечно, не хватает. Вчера вот на епархиальном собрании владыка об этом говорил, что нужно больше, чтобы кормлять всех.
Нужно больше кадров священнических, да?
Да.
Итак, значит, пришли в храм. Сначала в Христорождественский, потом так вот случилось, что вам предложил, наверное, служить, да, вернее,
ну, да,
принять сам.
Батюшка благословил.
Отец Владимир, да?
Сначала отец Дмитрий Моисеев, как-то вот я к нему больше ходил на исповедь. Сказал, может, я священник, кстати, я долго не думал, наверное, ну, надо, это надо. Пришли к отцу Владимиру, он, ну, и порадовался, и в то же время так восторгал очень. Это очень серьезное дело, решил попробовать.
А сейчас вот как у вас, какое ощущение после того, как вот вы решили, так сказать, все-таки посвятить свою жизнь? Как вы сейчас себя чувствуете вот в этом качестве, в качестве, так сказать, священнослужителя?
С одной стороны, конечно, недостоинство ощущается, что не хватает, наверное, там и образования, и терпения к людям там какие-то. Но, с другой стороны, ну, это радость большая. Особенно вот в сельском храме, к Шарташкам выйдешь, нам вон просто смотришь. А люди, которые в храме стоят, они все тебе знакомы. Ты знаешь у каждого там, что там, ну, и радости там, и горести. Такое чувство, знаете, как дети твои.
А ну, дети у вас есть?
Дети, да, есть. У меня 3 детей.
Девочки?
2 мальчика и девочка есть. Слава Богу.
А возраст какой?
12 лет старшему, младшему полгода. Вот 5 лет девочки. Такая у меня компания дома.
А можно такой вопрос задать? Вот как случилось? Имя у вас русское, а фамилия...
Мама русская, папа татарин у меня, да.
А в семье у вас, так сказать...
Ну, вот папа у меня в живых уже нет, к сожалению. Так он очень такой...
А мама верующая?
А мама верующая, конечно, но такой глубокой церковной жизнью живет. С одной стороны, ну, знаете, как вот, я думаю, трудов очень много стоит, чтобы человека в храм привести, терпение там. Вот, но так-то она, да, бывает, она и в храм заходит, но, ну, слава Богу, что так. Вот. Ну, у меня бабушка была верующая.
Бабушка была верующая, да. Со стороны мамы, да?
Ну, и мама тоже приучала в храм ходить с детства, да, потом как-то. Ну, знаете, как у нас Советский Союз, там, строим там коммунизм, строим Уралмаш строить, работать на Уралмаш. Ну, так и сложилась судьба, в общем-то. Так, бабушка, она мне такая ревнивая была по вере, тайком покрестила меня в 4 года. Крестная у меня очень замечательная, дай Бог здоровья.
А кто?
Звать ее Нина, обычная женщина, у нее трое сыновей, и одна дочка была. Вот, двое сыновей были священники, один доктор в Москве, а дочка была замужем за священником.
Это крестная ваша,
да? Такая она бы сама пела на клиросе. Ну, конечно, мы редко встречались там, может быть, раза два в год летом, когда вот к бабушке я приезжал на каникулы. Ну, она тут же там...
Надо это делать... Куда вы приезжали?
Костромская область.
Костромская область. Сразу... Ну, там это древние, так сказать, ну, да, края, да, где и вера все-таки, так сказать, более крепкая была.
Вот, и, конечно, ну, храм-то был далеко, там надо было там 60 километров ехать, да, с пересадками, там мы обычно ехали, там ночевали у кого-то, и совершенно какой-то склад такой на жизни был, около церковной там. Вот, что были такие вот, ну, там, где храм стоял, вот Никола Шанга такая есть, в Шахринском районе. Вот, мы туда приезжали, там были бабушки, которые пускали к себе на ночевку. У них там были такие матрасы там, соломой набитые, и все это так вот. Крестная пела на клиросе, она меня рядом стояла. Стой тут и никуда не уходи, молись. Если тяжело будет, говорят, возьми на коленочки встань. Или так присядь чуть-чуть на клирос. Но я старался, стоял. Кстати, очень видно было так вот прихожане, которые молятся, глядишь, один человек плачет, один как-то вот умиляется. Ну, вот, они не видят, что вот ребенок на них смотрит, а для детского сердца открыто. А. Ну, не случайно,
конечно,
может быть, это
конечно. Это очень важно, увидеть детские такие вот впечатления.
Ну, да.
Да.
Потом батюшка такой, вот он был статный такой, ну, ангел вообще. Если это, конечно, в детскую душу впечаталось. Вот. А потом как-то раз произошло такое, что я попросил что-нибудь почитать у крестной. Я уже научился читать, это было где-то на второй, наверное. А она говорила, что тебе еще почитать дать? Я говорю, ну, там, Евангелие можно. Да нет, нет, не дам. Я думаю, ничего себе, у меня крестная должна воспитывать, а она мне не дает. Ну, не знаю, почему так. Может быть, время не пришло. Или как-то вот очень осторожно к этому относилась. И как-то раз через бабушку, через мою передала. Было в белом полотенце завернуто старинное Евангелие. Мне бабушка говорит, иди сначала руки помой, там весь умойся, помолись Богу. Только потом можно Евангелие читать. Не иначе. Я открыл Евангелие, что-то там давай читать, там рыбаки какие-то, там лодки, там еще что-то. И, ну, честно говоря, ничего не понял, потому что вот детское впечатление такое было, некой сказочности такое. Все там такое резное, золоченое в церкви. Сознательно где-то вот так уже начал читать Евангелие где-то лет 14.
Встреча с Евангелием, с книжкой с этой. Сколько лет было?
Ну, второй класс где-то вот так.
Второй
вот.
Класс.
Мне было, наверное, было тогда доступно более, ну, какие-то рассказы такие вот со взрослых священной жизни, вот, церковной жизни, спасителя. Поэтому, наверное, не случайно крестная мне не давала. Вот, как-то берегла, может, детскую душу, что это такое. Интересно,
ну,
вообще.
Она, видимо, понимала, что да, еще да, может быть действительно сложно что-то.
Что-то полезно, что-то
понять,
нет.
Да. А потом уже?
А потом, вот, да, в 14 лет, когда я прочитал Евангелие, было вообще такое некое ошеломляющее такое. Мне хотелось там, ну, не знаю, что мне хотелось, но в душе просто ликовало все. Потому что то, что все равно в душе, в любой человеческой сокрыто, когда человек читает Евангелие, оно входит в унисон на душу. Вот самое-самое там такое, как...
Отец Андрей, это какие годы были, когда вот вы уже начали читать так основательно?
Ну, это в середину 80-х где-то.
Середина 80-х. То есть, по сути дела, это уже было близко к смене отношения к церкви, уже близко, потому что где-то после тысячелетия крещения Руси в 1988 году.
Уже по телевизору показывали, да?
Тысячелетие крещения Руси.
Спокойно показывали по телевизору.
Уже Горбачев присутствовал на этих торжествах вместе со своей супругой. И потом как бы раскрылись такие двери, запоры, которые вообще были, отделяли нас от церкви. И мы уже могли приходить в церковь. Никто нам не запрещал ничего. А вы в это время уже как бы вот тоже шли-то, да, получается?
Ну, нет, я просто, я ходил, тогда очень много всякой сектантской литературы поперло в Россию. Библии вот эти были, их обычно сектанты раздавали бесплатно, но наши же люди, они такие, где-то их доставали вагонами, потом продавали. Вот, и Библии нигде не было, там, я думаю, надо взять на первую свою зарплату, пошел, смотрю, продают, купил такой черный такой переплет. Сейчас их, ну, полно, конечно, тогда еще это было диковинку. Вот, я читал, не то чтобы, я-то в храм особо не ходил. Почему? Потому что не было их особо.
А вот потом уже пришли сознательно в храм.
То есть, ну, это уже после армии было.
После армии, да? Это где-то сколько года? 22, наверное, да, было? А мне это интересно, потому что, вот, ну, действительно, как молодой, так сказать, вот человек, все-таки, как он приходил к Богу. Ну, хорошо. А сейчас все-таки вернемся к вашему приходу, который отпраздновал и храм, 15-летие. И приход ваш 15 лет со дня его восстановления. Немножко что-то известно вот об истории Свято-Троицкого храма.
Это один из самых старых храмов в нашем городе. 1848 год, начало вообще по созданию вообще этого храма. Вот сначала была там православная часовня. Дело в том, что поселок Шарташ — это село Старобряческое. Там вообще сначала было где-то около 2000 с лишним дворов старобряческих. Вот, православных там практически не было, вот, человек 50. Ну и все равно церковное начальство заботилось о своих верующих. И было решено построить там православную часовню. Потом, вообще, шартажцы, они очень быстро обогатели. Ну, там почему? Потому что золотые прииски тут были, березовские еще.
Да, что-то вокруг.
Да,
вокруг
они, многие, вот, допустим, уезжали в Екатеринбург. Те же, я фамилию точно не помню. Вот я,
ну, купцы просто.
Да, купцы. Которые... Многие богатели, как бы уезжали в Екатеринбург, а приезжали вот как раз. Православство было больше. Вот, и было решено перестроить эту часовню в храм. А вообще, в старобряческих там различных часовен, там вот, их... Молельн было очень много, но они были деревянные, а храм начали строить каменные, православные.
Вот, вот интересный такой факт, что в дар новому храму, который тогда открылся, то есть он уже был перестроен в храм, к празднику освящения престола обер-прокурор Священного Синода Победоносцев Константин Петрович прислал икону святого преподобного Сергия Радонежского.
Вот такой такое факт. Внимание, да?
Да, такое внимание, да. Ну, видимо, тогда еще действительно, это же вещь, задолго до того, как был даже образован Екатеринбург, ведь возник Шарташ-то.
Ну, тогда Екатеринбург уже был тогда?
Он был, но только-только начало этого города было, а Шарташ был гораздо, так сказать, более густо населен, и в том числе и вот верующими людьми, и поэтому, видимо, это был такой своеобразный форпост православный.
Да, да, так
на этой
именно,
территории.
Именно
поэтому и внимание это было такое, да?
Да. Ну, сама икона, конечно, не сохранилась, но у нас есть список Сергия Радонежского иконы. В кивот вставлена. Придете в наш храм когда-нибудь, можно вот помолиться преподобному отцу нашему Сергию.
Вернемся дальше к истории этого храма, потому что это время было хорошее, конец, значит, 19 века, время было веры такой, в общем, достаточно такой серьезной, хотя там существовали, конечно, еще недоверческие церкви, старобряческие, там в округе всего было много, но тем не менее вера православная тоже приходила на Урал. Ну, а потом, начало 20 века. Там уже другое отношение. Большевиков уже, большевики были против, да, веры, против церквей. И вот во время большевистского переворота, раскола церкви, Троицкая община осталась староцерковной. И с 1926 года она придерживалась сергианского направления.
Осталась верной патриаршему престолу. Я немножко хотел вернуться назад, вот факт, который хотелось так немножко особо подчеркнуть. Дело в том, что старобрядцы и единоверцы, они особо так вот не шли на контакт. Были такие вот миссионеры у нас, специально приезжали, привлекали, беседовали с ними, но отдачи такой особой не было. Вот, и священник храма нашего, отец Михаил Горбунов, он создал воскресную школу при храме. Вот, начал учить людей грамоте. Вот, сначала как бы, ну... Люди были так насторожены, что же это такое. Даже у нас, ну, исторически так остались такие выдержки из дневников. Вот, и потом потихоньку стали ходить не только православные, но и дети старобрядцев. Вот, и где-то там в каком-то вот году, там даже было, что детей было напополам из православных семей где-то 25, и детей вот из единоверческих, там, из старобрядческих семей тоже было столько же примерно. Потихоньку, вот почему? Потому что, ну, видать, сердце у батюшки было такое открытое, вот его заботило, ревностный был батюшка.
Состояние веры.
Да, да. И вот нашел такую как бы сторонку в душах людей. Люди стали как-то вот более мягко.
Даже, и через детей, да, как-то воздействовал, да?
Вот, ну и потом, как бы, люди обучались грамоте, это им в жизни, наверное, пригождалось. Особенно если учил их священник. Вот, такое как бы хотелось отметить. Что, в то время, наверное, в какой-то определенной степени можно с Сашей сравнить, потому что у детей все-таки более открытая душа. Вот, и через воскресную школу, там, через общение с детьми мы тоже есть надежда, что церковь на воспрянет. Даже не надежда, даже, наверное, в некоторой степени уверенность есть, если мы не будем лежать, лениться. Вот, потихонечку все это вернем. В 1936 году храм был закрыт. В принципе, он после революции долгое время продержался. И тут вот недавно совершенно было такое событие у нас в нашем храме, что женщина одна пришла и говорит: у меня дома икона есть вашего храма. Николая Чудотворца. Моя мама, она была очень верующая и работала в пожарке рядом с нашим храмом.
Да,
существует
там...
пожарная часть. Да. В одно время даже на колокольне делали пожарную колончу.
Да.
Вот. И вот она говорит, что же там такое горит? Пожар, наверное. Вот. А пожарники и начальники там говорят, да, это иконы живут из храма. Да как так можно? Выскочил. Ну, там вот эти вот, кто разрушал. святотатство, они все иконы из храма просто вытащили, бросили тут у порога, ну и развели там огонь. Она выхватила икону.
И это вот Николай IV.
Да, Николай IV. И они там, ну, кто улюлюкал, кто смеялся, там, может, и стреляли даже. Вот она эту икону спасла. И вот в этом году она к нам в храм вернулась. Так, конечно, конечно, не сразу так вот, может быть, люди там как-то думали, отдать, не отдать там. Вот такое, как раз, событие. Ну, а так в храм сначала колокольни оставили, а потом даже, чтобы свою архитектуру не напоминал, разровняли буквально. Значит, там был кинотеатр был.
Был кинотеатр.
Да, там тоже, вот я помню, маленький был, откроешь там газету, афиша, где что идет, там кинотеатр «Луч».
«Луч» кинотеатр тоже.
Вот, потом это все тоже заглохло, там какие-то магазины были, склады, ну, вот, как вот наша история сейчас рассказывает, я вот, ну, слушаю от людей. Настоятель, когда он поселился на Шарташе, пришел в этот храм, и кто там был, там, коммерсанты там, и он говорит, мы у вас этот храм заберем. Вот. Те сначала, конечно, возмущались, наверное, как-то там еще что-то, но он у нас очень ревностный настоятель, вот, по Богу. И, ну, Господь через таких людей, конечно, делает и большие дела, историю. Вот. В итоге вот храм передали.
15 лет назад.
Вот как раз то, что мы... есть фотографии, когда Аркадий Микалович как раз вручает ключи.
А есть фотографии, когда вот его уже начинают восстанавливать.
Да.
Вот тут видите, вот... колокольня восстанавливается, затем поднимается такая главка на колокольню, потом иконостас вот тут вот.
Они, очень конечно, вот, ну, то, что даже сам факт был восстановления поднятия крестов, это для того времени было, ну, ну что значит 90-е годы, да, вот что тут было, ну, беспорядок просто в стране творился. Люди просто,
да,
они вот, и, как-то... с одной стороны, болезнили за отечество, с другой стороны, не видели путей, куда мы идем, что... А тут вот такое, как бы, понимаете, крестовоздвижение происходит. Вот. И как это отпечаталось в душе вот, у людей, только Господь ведает. Вот поэтому, конечно, это очень такое событие с духовной точки зрения очень большое.
Сильное,
да. Ну и хочется отметить, что вот эти вот главки, которые, вот кресты, которые поднимались, они, конечно, очень были красивые. Вот со временем, вот, к 15-летию мы их
обновили.
Да, обновили.
Угу.
Трудами наших настоятелей, заботами нашей старости Елены Анатольевны, заботами наших всех благодетелей Виктора Владимировича Кантеева и других. Их совершилось, что поменяли кровлю, совершенно все обновили.
Угу. И... ну, еще и вот и духовный центр, вот маленький,
да,
такой, но оно не маленькое.
Об этом надо поговорить вообще особо.
Я о думаю, духовном центре?
Да, о духовном центре. Почему? Потому что, ну, приходят люди, приводят детей, конечно, с собой. Вот, и с детьми тоже надо...
С самого начала стали приходить, потому что в поселке-то, ну, да, очень много детей. И школа, там хорошая, серьезная школа, ну, и приют, там гнездышко.
Есть, да. И, конечно, вот, ну, а где заниматься с детьми? В самом храме там все-таки это помещение богослужебное.
Да, потом такое... у вас там в одной части действительно этот крестильный храм, то есть место
мало. Вот, и у нас там есть такой проходной закуточек. Сначала дети собирались там. Ну, самые стойкие, конечно, у нас остались до сих пор. Ну, а там все равно тяжело. Вот. У нас и педагоги там, воскресная школа, конечно, душу всю свою складывали. Но было такое явление, что, ну, детей там сколько собирается, ну, максимум 15 человек, и то меньше, то больше. То есть, ну, и, конечно, возникла такая мысль, что руководство церковного. Особенно ведь у нас в Ромаше есть огромный духовный центр.
Да, там вот, многоэтажный, там, по-моему, этажа 3 или 4, если не ошибаюсь.
И вот так вот, милости Божией, вот, за один год, по благословению Владыки, трудами наших благодетелей,
был построен
вот духовный центр, можно сказать. Там два класса замечательные просто, светлых, просторных. Библиотека у нас сейчас есть. Сначала тоже переживали, сколько там книжек будет, как там. Понимаете, любое доброе дело, которое, когда начинается, вот, ну, люди видят и начинают как вкладывать, кто там шкафы привез, кто книги там напокупал, кто еще что-то. Вот и глядишь, у нас там сейчас просто замечательная библиотека. Вот, ну, а в духовном центре вообще нужно сказать так вот особо, что, ну, во-первых, когда есть место, вот, святое место пусто не бывает. И естественно, что дети начали приходить, вот, и родители приводить своих детей. Так ведь, получается, дети занимаются в воскресной школе, а родители, они между собой общаются, там, или с ними тоже какие-то вот беседы, занятия проводим. И люди между собой знакомятся. Так ведь у нас, знаете, вот мы дошли до того, что в одном подъезде люди живут там, вот особенно в городе это чувствуется, и друг друга не знают совершенно, mm-hmm. на одной личной клетке. Мало того, что там еще и ругаются, кто там подметать будет. Вот,
да,
еще.
Да, да.
А тут, понимаете, люди знакомятся в совершенно такой обстановке, вот, где двое или трое собраны, и мы там, и я посреди них, говорит Господь. Вот, поэтому тут это, конечно, очень положительно влияет вообще на людей. И очень отрадно, понимаете, вот, видеть, что не просто там вот как-то вот надо, и там люди там попрекрасно что-то делают, а тут вот они воспринимают это как свое родное. Они начинают заботиться там об этом. Ты, у нас есть там лицей милиции, и однажды такой случай произошел. Подходят ко мне кадеты, вот эти лицеисты. Вот они вот, у нас на литургии бывали, причащались.
Это прям на шарташе лицей?
Да, исповедовались. Вот потом говорят, давайте мы вам поможем. Вот сами там отпросились у своего руководства, мне их там командир звонит, куда вы наших детей зовете? Я говорю, да, ну они сами, говорю, вот решили. Вот так ты хотели mm-hmm. у нас время помочь. Они приехали там человек 8, там и больше было, вот с граблями там где-то раздобыли, там все там у нас вычистили, вылезали, прибрались так. И откуда это взялось такое желание? Из души, из человеческой. Не то, что мы там уговаривали, кого-то mm-hmm. привлекали. Или вот дрова привезли там нам, неколотые, да? Ну, надо поковать. Кто там есть сильные мужские руки? Приходит глава администрации с шарташкой с утра с топором. Я говорю, с утра зарядку делал, потом подумал, чего мне не размяться тут. У него какой-то особый колун такой, с щечками, с такими, с раздвижными. Раз, у него здоровья много, он бывший милиционер такой. Вот в считанные там полчаса, наверное, все переколол. Удивительно, где такое все видишь.
А вы дровами-то там что, печку?
Да, у нас там печи, там печное топление.
Печное?
Да. Ну, вообще, всем нравится храм в том, что в нем что-то такое сохранилось. Там пол у нас деревянный, там зайдешь на
отопление
раз,
печное,
да? Чуть-чуть дымком попахивает так. И, конечно, вот сами родители, они там, а я вот, допустим, мама одна говорит, я художница, там могу с детьми художественным позаниматься там, рисунками. Они у нас сейчас вот на епархиальной выставке вот рисуют рисунки. Тут же там вот, ну, детей стало уже как бы побольше, и у нас уже такие как бы вот вопросы приходится решать. Вот надо вместо одной разделить детей на две группы, чтобы все вмещались. Там, как вот расписание правильно построить. И слава богу, что у нас вот такие заботы есть.
Ну, все-таки множатся, да, вот эти вот ряды, да?
Потом у нас есть там приют детский тоже. Дети там, конечно... Ну,
приют детский, напомним, называется
«Гнездышко». Да, там Датурова Ирина Викторовна, директор. Ну, там специфика какая, что дети там прибывают. Ну, тяжело там в семье там что-то такое случилось.
Ну, такая категория социальная, неустроенная.
И вот они там адаптируются просто такой жизни. То есть, ну, буквально там на полгода, на год их там, некоторых поменьше. Поэтому дети постоянно меняются.
И разные возрасты, по-моему.
Разные возрасты, да, там от первого класса там и до последнего там. Вот, и взрослые дети есть. Поэтому, конечно, их тоже стараемся там кормлять. Ну, когда не было помещения, мы сами туда ходили. Там. По воскресеньям к нам приходят, тоже занимаются.
Они тоже приходят, да?
Слава богу, там.
Ну, все дети свои, чужих детей нет там в поселке, я так понимаю. Да,
да, конечно. Так, там и так, и вот там есть такое маленькое отличие от городских, может быть, храмов, там все друг друга знают. И там что-то там лишний раз скажешь такое, и 10 раз еще подумаешь там.
Потому что сразу все узнают.
Да, да, ну, деревня там, все как в аквариуме живут, все видно. Да, поэтому это тоже накладывает такое положительное, я думаю, отпечаток.
Отец Андрей, а вот, ну, я так поняла, что работе с детьми вы уделяете такое достаточно серьезное внимание, но это и правильно, потому что на это нацеливает и наш нынешний патриарх, что нужно на молодежь все-таки обращать внимание более серьезно и привлекать их к вере, к церкви привлекать, что это та самая категория, которая, в общем-то, завтра или послезавтра они будут составлять основу каждого прихода, так ведь, дети? Но есть ведь, наверное, у вас и такие взрослые, и постоянные такие уже пожилые прихожане, которые, собственно говоря, для нас сохраняли эту веру, благодаря которым что-то, так сказать, в душах людей еще осталось, и крестили, которые детей в тихомолку, что называется, от чиновников, от наших, от советских.
Ну вот у нас как только приход возник, сразу же вот, вот эти вот старушки, пожилые люди, они сразу объединились в такой костяк. Вот. И, ну, во-первых, они сами там, даже там кто-то заболел из них, сразу они там друг другу в гости ходят, если надо, там батюшка надо съездить, там причастить, поисповедовать.
То они сообщают об этом?
Да, да, конечно. Ну, и это очень большая сила вообще.
Серьезная сила, да?
Они, ну, как...
А много таких вот уже в годах, что называется, прихожан?
Да, много. Сколько их человек, наверное, там 20, наверное, бабушек у нас есть. Они все же подружки молодости еще. Вот они там и комсомоли вместе там, наверное.
Ну, возможно.
И тут как-то вот потихонечку. Потом, причем, знаете, вот бывают такие вот люди приходят. У нас вот женщина есть замечательная. Она детский врач. И когда она там, да, она сейчас работает, правда, я ее сейчас уже врачи не, как бы по возрасту не пускаю, там она там полы просто моет, а когда-то там чуть ли не заведующий был вот время. И, конечно, она всех знает абсолютно, потому что все дети, они через нее прошли. Она там ходила, там и какой-то дождь, слякоть ко всем там, у кого ангина, у кого,
детишек, да, всех.
Да. И сейчас вот у нас в храме тоже там помогает немножечко. Ну и вообще любого человека взять, это же сокровище, понимаете? Вот, особенно если пожилой человек, так у него такой багаж за плечами. Вот. Много просто можно даже молча послушать, это интересно.
Но они как-то общаются между собой и как-то вот с прихожанами помоложе, да, что-то?
А у нас вообще как построено? У нас, допустим, проходит богослужение, вот, воскресное, или как это везде. Вот, а потом у нас есть трапезная тут же, и все дружно идут в трапезную.
Трапезничать.
Вот. Да, у кого там что, там где, как, все тут это, житейское все тут решается. Вот там, конечно, можно и, ну, и совместно бабушки и помолятся, вот, и всех... И поговорят обо всем. Вот. Конечно, я их очень всех люблю. И больших, и маленьких. Но они потом, мало того, что у них очень взгляд такой пристальный, мелочей, они все мимо себя не пропускают, все замечают, все рассказывают сразу.
Какие-то
там
замечания, ну, даже да, высказывают,
ну,
наверное.
Да, пожелания какие-то.
Поучения какие-то.
Ну, это тоже в определенной мере полезно. Вот. Ну, тут это все-таки в церкви должен быть порядок, я думаю, как-то определенные рамки. Но они сами-то как бы церковные люди. Вот человек попадает в какую-то среду, он же сам потихоньку, незаметно для себя становится, вот, допустим, ну, вот, как говорят, с кем поведешься, с тем идешься, вот, с преподобным преподобен будешь, вот, и так далее.
То есть они все-таки преподают какие-то...
Конечно, ну, тут же дети, вот, допустим, они проходят, тут же там потрапезничать или что-то такое, вот, они тут рядышком, вот, они... Нельзя так за столом себя вести, это вот так вот.
Слушаются их ребятишки?
Куда деваться? Слушаются.
Нет, деваться, да.
Вот. Потом у нас еще хорошие отношения, там вот надо, конечно, об этом сказать, со школы с местной, 24-я школа. Вот там директор Сергей Павлович Шишков. У него достаточно, наверное, сказать, что у него супруга, она музыкальный работник по профессии, по своей. Она с детьми в воскресной школе там занимается тоже. Как-то тратит свои силы и время там. Помогает тоже. Ну и сам Сергей Павлович, там, его на литургии всегда видно. Приходит, слава Богу.
Вот. То есть у вас тесные отношения и с учениками, и даже с самим директором школы,
ну,
да?
Да.
А что-то помогают они вам, вот, школьники? А,
да, конечно, помогают. У нас, допустим, праздник какой-нибудь, там, ну, допустим, Рождество, да? Все, они там звонят, чем нужно там в храме помочь. Вот давайте мы вам сделаем каких-нибудь там поделки какие-нибудь, там, вертеп там или там какие-то ангелочки.
Украсить,
да, да. И просто там, вот, там трудовик есть тоже. И какие-то занятия у них там проводятся, вот, связанные с рукоделием, с кем-то еще с чем-то. Вот они там прямо в урок вставляют такую тему, там, вот, изготавливают там нам какие-то там. А потом, знаете, вот ребенок приходит, там тоже Рождество, и видит своего ангелочка, что там где-то там на печке приклеены, там еще где-то. Это же приятно, понимаете?
Конечно. Школьники-то приходят в храм тоже?
Ну да, приходят. Ну, тут, знаете, как-то вот очень тесно так вот пошло, что школа совсем недалеко от храма. Вот, и учащиеся нашей воскресной школы, это вот все практически там, ну не все, но большое количество вот, учеников школы. Ну и тут еще хочется отметить, что вот современный человек, маленький и взрослый, мы же все, знаете, вот мы в какой-то степени стали похожи на черепашек. Вот как вот панцирь у нас у всех есть. Вот если что-то где-то, мы сразу там зашумел, мы сразу лапки, голову втягиваем там, и все, не достучишься для нас. Поэтому, чтобы вот это преодолеть, конечно, время нужно тут, и силы нужны, и как-то вот старания какие-то. Вот там же как получается, ну, один человек сходил на воскресную школу, ребенок там, ему понравилось там своим друзьям, вот там интересно. Вот, ну и тут так вот радио такое получается.
Да.
Вот. С другой стороны, если что-то там кого-то обидели, там еще что-то такое, вот это же сразу же все.
Это тоже видно.
Вот. Поэтому, слава Богу, пока все.
Как вы сказали, что вы в этом храме как в аквариуме. И все остальные как в аквариуме люди находятся.
И сразу же там отец Вадимий сразу все знает, там ничего не скроешь. Потому что он не живет даже там.
Да.
Вот еще хочется отметить вот такое очень важное, вот, наверное, как бы, чтобы и в других, может быть, районах там как-то вот на это обратили внимание. У нас сами жители Шарташа. Вот там у нас и Виктор Владимирович Кантеев, наш благодетель очень...
Ну, известный такой
человек.
Представитель нашей городской администрации,
да,
Екатеринбурга.
И администрация Шарташа, и там и местные какие-то там... Вот, ну, раз в месяц, там, раз в два месяца собирается такой попечительский совет. Вот. И, ну, и меня грешник тогда тоже приглашает.
Вопросы какие-то решаются насущные.
Да, даже вот просто там по поселковым каким-то вещам. Как у нас дела в школе, вот, в чем он нуждается. Сейчас ведь сельская школа, не надо там скрывать, наверное, все это видят. Вот, что потихоньку там у нас в сфере образования какие-то там такие вот проблемы. Еще что-то, все это, чем помочь, чем мы можем там, что, как. Какие у нас там есть... проблемы, там, кто хулиганит у нас тут в поселке, там вообще что. Вот, то есть тут же как бы и милиционер присутствует, участковый, тут, ну, все, то есть как бы все там...
Все представители власти, да, тоже, то властных структур.
Все обсудили.
Да, которые там, могут как-то повлиять, да?
Да, и вот идешь по Шерташу, в Шерташе порядок. Просто даже на улице, понимаете, приятно. Вот по другим там населенным пунктам ходишь, там... Тут бочка ржавая, там еще что-то, тут там яма, тут канал.
То есть порядок на улице.
И это же не кто-то и делает, это же те люди, которые тут живут.
Конечно.
Это такое ощущение, получается, родины, понимаете, за которую я отвечаю в какой-то степени.
Отец Андрей, ну вот еще, может быть, стоит назвать тех людей, которые как бы постоянно помогают храму, а такие попечители или даже лучше назвать благотворители храма, наверное, есть такой костяк тоже, я думаю.
Ну да, ну вот когда у нас служил владыка 30 числа, как раз вот юбилей, он многих награждал.
30 октября.
Да, наши попечители, да?
Да, 30 октября.
Ну, конечно, Виктор Владимирович с супругой нужно особо отметить, не потому что...
Он Контеева. Уже,
да, потом, ну, много-много всех, я говорю, не перечислить просто. Вот тут же, знаете, как вот бывает там, кто чем может. Тут и Елена Анатольевна Шевченко, конечно, она очень много трудится. Ведь, понимаете, у нас приход многохрамовый. У нас есть и храм Ксении Петербургской на Восточном кладбище. Вот у нас больничный храм есть, Вера Надежда Любовь есть. В доме престарелый храм Серафима Саровского. Да. У нас вот сейчас строится храм еще.
Сергий
Елизаветинский храм. Вот у нас Матрона Московская вот есть. Есть равнопостольного князя Владимира. Это же все, понимаете, колоссальный труд.
Равнопостольного князя Владимира, это в духовном центре.
Да, в духовном центре прямо. И тут еще и духовный центр. То есть это же, я просто иной раз поражаю, как Господь, вот, ну, только Господь дает столько сил. И настоятель нашему отцу Владимиру, он и послушание несет такое, вот, первопомощник архиерея, вот, владыки Викентия. И у Елены Анатольевны сколько. Главное, вот, на всех внимания ведь хватит. Вот, никакой мелочи не упустит никогда. Вот, ну и многие. И естественно, что там, ну, очень уважаемые люди нашего города, они поддерживают эти отношения. И помощь, и духовную, и материальную.
То есть постоянно ощущается, да?
Ну и с другой стороны, понимаете, вот если человек благотворитель, ведь он вкладывает, допустим, жертвует на храм, и если видит, допустим, дети приходят, понимаете, там лишь какое-то что-то происходит такое, что это не зря просто все так. Ведь многие переживают за наше отечество, и душой, и сердцем, вот видят, что вот у нас, допустим, там тут что-то запущено, тут что-то не получается, что нравственный облик нашего человека, он понижается. Вот это же по-живому все. Вот чем помочь, как? Вот, и многие видят в церкви.
Спасение.
Да, так оно и есть, и поэтому, конечно, хочется и трудиться. Вот, и, вот, ну, тоже бывает как-то где-то там что-то там. Не всегда все получается. Вот, да, и смирения не хватает просто. Вот, ну, мы же тоже все люди с какими-то там человеческими немощами. Вот, поэтому дай Бог, конечно, всем здоровья.
Отец Андрей, надо нам заканчивать уже нашу сегодняшнюю беседу. Я просто хотела такой вопрос напоследок задать. Скажите, вот чем-то отличается ваш храм в поселке, допустим, от городских храмов? Чем конкретно, если отличается? Вот что он из себя представляет? Ведь это сельский храм, по сути дела, да?
Да, так оно. Ну, вообще, я думаю, у каждого храма, у каждого человека, каждый человек образ и подобие Божие, но все мы разные маленечко. Вот, и прекрасно по-своему каждый человек. Вот поэтому в любой храм зайдешь, в нем что-то есть такое особенное. Вот, ну, а на Шерташе, он какой-то вот... Это не мои слова, это люди, которые приходят, потому что вот случайно из других районов города, которые из других городов, вот он говорит, какой-то такой теплый, живой. Ну, это вот сама атмосфера такая, во-первых, и сельская, вот и те же печки там, и по деревьям, да, и тут можно, ну, обычно, да, тут у нас, как зайдешь в храм, сразу такой закуточек есть, и тут трапезная, там можно пройти, спокойно чаем напоит. То есть какая-то такая некая доступная обстановка в храме. С другой стороны, храм очень красив. Вот он сейчас вот его отремонтировали. Сейчас в алтаре произошел ремонт, вот как раз к 15-летию храма. Там очень большие работы проведены. Вот у нас сейчас новый духовный центр, у нас сейчас алтарь, ну вообще как картинка. У нас отремонтировали крестильное помещение, крестилку. Там, знаете, как вот просто все так вот душа,
сияет,
да, красивее.
И душа радует, да.
У нас холод, где вот раньше дети занимались, тоже все в порядок привели. Ты просто притвор, вот, заходишь, он тебя встречает, просто, знаете, как... Ну, как будто вот сам храм тебя как-то вот втягивает просто.
Притягивает.
Да, такое что. Может быть, конечно, это я в своем, ну, прости господи,
свои,
о нашем.
Свои ощущения, да.
У меня такое и радостное. Ну, всякое же бывает, знаете, вот, ну, где-то там что-то там нехорошо на душе. Вот заходишь в храм, сразу себе как-то вот совершенно иным человеком становишься. Дай Бог, чтобы, конечно, нам почаще так вот бывать в храме.
Спасибо. Вот на этой ноте мы сегодня с вами закончим разговор о храме в честь Святой Живоначальной Троицы на Шарташе. А беседовали мы со старшим священником этого храма, этого прихода, отцом Андреем Габдрахмановым.
Спасибо, Господи, вас.
Спаси, Господи, вас, батюшка. И вам дальнейших таких вот трудов и такого светлого, такого вот отношения к своим обязанностям, к своему служению. Спасибо большое. До свидания.
До свидания.